«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Цена победы». И сегодня ведущий только один, я, Виталий Дымарский. Дмитрий Захаров не смог прийти на программу. А наш сегодняшний гость – Лев Карахан, кинокритик. Добрый вечер, Лев.
Добрый вечер, Виталий.
И будем мы говорить сегодня не о сражениях, не о стратегии, не о тактике военной, а перейдем сегодня к такому вопросу более общечеловеческому, что ли, да? Будем говорить о кино. Будем говорить о кино, оттолкнемся от Сталинградской битвы, посмотрим, поскольку мы уже, как вы знаете, дошли в нашей хронологической, в нашей хронологии до именно осени 42-го и зимы 42-43 годов, и попробуем вот еще раз повторю поговорить о том, сначала о Сталинградской битве, а потом вообще, может быть, о войне, о военной теме, как в отечественном, так и в мировом кинематографе. Напомню наш номер СМС, по которому вы можете присылать свои вопросы и замечания. Это плюс 7-985-970-45-45. Еще раз повторю, 970-45-45 это номер. Ну, а значит, коды все плюс 7-985. Пришли вопросы и до эфира. Мы их обязательно сегодня используем в программе. Ну, по-моему, все, так сказать, опять же, вводные данные я вам представил, и тогда перейдем, наверное, к беседе. Или...
Да, давайте побеседуем.
Давайте побеседуем на ночь глядя,
да,
о кино.
Да. Что может быть тема, тема не веселая на ночь, но тем не менее, ну, достаточно важная и серьезная.
Кино, да, да, все-таки кино. Люди любят кино, да?
Да.
Вот давайте, может быть, начнем с такого более общего, что ли, вопроса. Смотрите, сколько уже лет прошло? Больше 60 лет со времени окончания войны. А военная тема до сих пор присутствует в кинематографе и в документальном, и в художественном. Вот первое, ну, ваше, что ли, соображение, так сказать, чего здесь больше, если хотите, так сказать, отдать дань тем, ну, действительно, поистине историческим, таким глобальным событиям, которые происходили более 60 лет назад, или вот в этом кинематографе о войне, в современном уже кинематографе о войне, есть некая попытка переосмысления и исторических событий, и вообще восприятия этой войны. Да, то есть это чистая история или это, ну, не то чтобы пересмотр истории, но, скажем так, переосмысление истории?
Была в свое время такая очень хорошая формула Даниила Дондурея, социолога известного. У него статья называлась «Фильмы смотрят нас». Но они действительно смотрят нас, как мы меняемся. И в каком-то смысле, когда мы смотрим фильмы, мы тоже вкладываем какое-то свое изменившееся сознание. Но если у нас сегодня идет разговор о Сталинградской битве, то я думаю, что с этого и нужно начать. Потому что это событие действительно глобальное, не только в масштабе Второй мировой войны, но и вообще 20 века. И именно со Сталинградской битвой не только в учебниках по истории КПСС связывался всегда перелом в ходе Второй мировой войны. Чем дальше, тем больше это становится очевидным не только нам, но, как мне кажется, и союзникам, которые считали, что до тех пор, как они высадились в Дюнкерке, война как бы и не началась.
Нет,
с немцами.
Нет, ну, есть разные оценки,
да,
исторических
событий. Но, тем не менее, знаменитые вы знаете, да, ну, с Роммелем все эти тоже известны, да, похождения в африканской пустыне, но, тем не менее, вот знаменитый фильм «Великий Отечественная война» с Бертом Ланкастером, или «Неизвестная война на Востоке».
«Неизвестная война», как она у нас называлась.
Она, да, называлась в Америке, так, «Неизвестная война на Востоке». Да. Она как раз говорила о том, что многие действительно исторические события, которые происходили здесь, по эту сторону границы и на Восточном фронте, они не были известны западным, были известны союзникам, но не присутствовали в сознании. А тем не менее, это масштабное, громадное событие, и, конечно, в оценке этого события можно проследить, как меняется сознание. Вот если мы возьмем несколько точек в развитии кинематографа, связанных именно со Сталинградской битвой, то окажется, что мы наблюдаем постепенную эволюцию сознания. Ну вот, начиная, скажем, с фильма Петрова, о котором вспоминают наши радиослушатели, 49-го года, «Сталинградская битва», который представлял собой такой сталинский как бы памятник Сталинградской победе, не связанный с психологическим, естественно, исследованием, а только с, так скажем, забиванием идеологических свай в основном. Хотя режиссер, который поставил эту картину, Петров, очень хорошо известный режиссер, и он известен своим замечательным фильмом «Петр I» с Симоновым в главной роли. Собственно,
кстати, в Сталинграде тоже, в Сталинградской битве,
да,
тоже Симонов.
Да, но это его актер.
Вот это, кстати, просто я скажу, что это Сергей, наш слушатель Сергей, предприниматель из Подмосковья, как раз задавал нам вопрос по поводу вот этой знаменитой, как он пишет, эпопеи «Сталинградская битва», созданной вскоре после войны. Но он спрашивает, ну, здесь, я думаю, что ответа, наверное, нет, он еще спрашивал по поводу этого фильма, что там все немецкое руководство, за исключением Паулюса, показано, естественно, в карикатурном обличии. А вот к Паулюсу, наоборот, у создателей фильма такой прослеживается, как пишет Сергей, если не почтительное отношение, то, по крайней мере, какой-то пиетет. С чем это связано?
Ну, это, мне кажется, что это исторически сложилось, потому что Паулюс, то, что называется, сдался с достоинством. И в этом смысле, да, и немцы, как мы знаем, проявляли известный пиетет по отношению к русским героям, которые сражались до конца. И в этом смысле наши отвечали, если можно в данном случае использовать это слово, взаимностью, потому что это производит впечатление, это действительно серьезно, это такая солдатская, не офицерская, хотя и офицерская тоже, но именно солдатская, идущая, как бы корневая такая доблесть, которая не может не вызывать уважения. В ней есть сила, энергия, которая...
А надо сказать, вот я сейчас только задумался, что действительно вот при всем, как правильно пишет Сергей, карикатурном таком изображении немцев, офицеров, там, самого фюрера, да, и так далее, и тому подобное, в основном, вот к Паулюсу действительно, не только в этом фильме, а вообще и в фильмографии, наверное, и в книгах, да, которые там о Великой Отечественной войне, к нему какое-то действительно отношение некое такое, можно сказать, особое.
Но оно
выделялось, да?
Именно с этим связано, да, я думаю. Но дальше, если вернуться к тому, о чем мы говорили, к эволюции сознания и взглядов на войну, следующая веха для меня лично фильм «Солдаты», про который, как мне не обидно, никто из наших радиослушателей почему-то не вспомнил.
А вот он нас спрашивает зато уже по смс-ке, вот Андрей.
Да.
Просит сказать, что вы скажете о фильмах эпопеях «Возмездие» и «Солдаты». Но солдаты
это не фильм эпопея. С моей точки зрения, если мы говорим об одном и том же, потому что знания радиослушателей иногда превышают, собственно, киновические знания, ничего в этом плохого нет. Мне кажется, что это только подспорье для нас и возможность расширить свои собственные знания. Но фильм «Солдаты» — это ни в коем случае не эпопея. Он как раз противостоит тому фильму по типу сознания. Это совершенно другой подход. Это попытка говорить о войне, которая может быть сделано руками умных, интеллигентных людей, а не войной. Это не является войной идеологии. Это война человека за свое достоинство. Это борьба человека за свое достоинство в «Солдатах», бесспорно. Потому что экранизация повести Некрасова «В окопах Сталинграда», да, это особый взгляд на войну. Вот там, кстати, нет врага. Если в Сталинградской битве враг был очень важен, он был карикатурен, он был отстранен, и важно было утвердить идеологию победителей, то здесь важно понять, что на самом деле позволило победить внутри тех, кто побеждал с русской стороны, с советской стороны,
То есть, в принципе, да, наверное,
потому что
это
там
могло очень... быть не обязательно в окопах Сталинграда. Это могло быть в
окопах... Нет, но в окопах Сталинграда это выразилось наиболее точно.
Я понимаю. Нет, я имею в виду, что место действия не обязательно это был Сталинград. То есть,
нет,
показать душу
нет,
солдата.
Нет, да? Но просто Некрасов всей своей судьбой
там,
связан.
Да, да, воевал,
и тяжелейшее ранение получил именно на Поклонной горе, собственно, когда он... На Мамаевом кургане, Господи, я прошу прощения, да, на Мамаевом кургане. И очень важно, что там герои, там есть конфликт между героями-интеллигентами и героем, которого представляет такой начштаба Абросимов, который не жалеет людей. Вот философия человека, который ценит человеческую жизнь, и... человека, который не ценит человеческую жизнь. Это два типа сознания. Вот здесь сталкивается именно это. Это в этом смысле картина очень камерная. Она совершенно не эпопея, а именно камерная.
Когда она снята,
да? Это 58-й год. Это через 10 лет. Это, собственно, начало оттепели.
Период,
да.
Оттепели,
совершенно
да?
другие представления. Да. Потом мы знаем картины Озерова. И прежде всего просто...
Вот это, это точно да. эпопея.
Это эпопея, да. Это некий, так сказать, возврат, если угодно, такой ренессанс как раз эпохи застоя, когда делались картины масштабные, и тоже хотелось создать нечто такое монументальное на века. Но Озеров, бесспорно, был замечательным постановщиком. Тут ничего не скажешь. Это очень сложная и виртуозная работа просто с армейскими подразделениями на поле боя. Возможность показать, как они взаимодействуют. Ведь очень сложно, самое сложное в кино, именно в батальных сценах, не запутать зрителя, дать ему понять, кто против кого сражается. Потому что это очень сложно.
Что делаете, зачем?
Да, кто...
Там же даже, насколько я помню, это же знаменитый эпизод, что там в последней, видимо, серии, уже взятие Берлина, да, что там, собственно говоря, все съемки происходили действительно брали Рейхстаг, да?
Вот, ну, тогда еще, да, он не был
этого. Он был еще, правда, находился да. еще на территории...
Его Берлина, еще не оборачивали. Как да. это сделал Христо потом, его да, не ремонтировали, да, да, да. и так далее, и так далее.
А, да. Лев, такой вопрос. Зарубежный кинематограф, присутствие Сталинградской битвы, и вообще, вот как там восприятие войны, что для них главное, а что второстепенное?
Ну, это тоже зависит, естественно, от картины, от режиссера и от тех задач художественных, которые художник перед собой ставит. Но я хотел как раз перейти плавно к зарубежному фильму «Враг у ворот».
«Враг у ворот»,
да, самый известный. Да, да, Жан-Жак Оно, очень известного французского режиссера, который много работал и за океаном, в Америке, в частности, и в Канаде. Эта картина... По-разному к ней относятся. Это голливудская такая вполне продукция, где очень хорошо загримированные герои сражаются на развалинах Сталинграда. Но мне кажется, что все равно существуют общие тенденции. И хотя много говорилось о том, а где же наша такая картина, где же наш «Враг у ворот», в тот период времени как раз не было военных картин, было мало военных картин. И картина «Враг у ворот» ставила в значительной степени в упрек нашим режиссерам. Потом, если не шквал военных картин, но, по крайней мере, целая группа очень интересных военных картин была сделана. Но «Враг у ворот», мне кажется, очень симптоматичная картина. Впервые, ну, может быть, не впервые, но, по крайней мере, так заметно первый раз, была показана война через прицел, через оптический прицел. Через сознание...
Борьба двух снайперов.
Да, да, борьба снайперов. Вы представляете себе, какого масштаба сужения вдруг неожиданно произошло в начале 2000-х, то есть в начале 21 века, по отношению к 20 веку, который так или иначе все равно говорил о глобальных процессах. Все равно говорил, или если не о геополитике, то о каких-то мощных парадигмах сознания, базовых элементах сознания человека. И вдруг мы говорим о поединке снайперов в связи со Сталинградской битвой. Понимаете, какое происходит сужение? И когда вы пригласили меня на передачу, я подумал, что вообще вот эта психология рассматривания войны через оптический прицел, она не случайна. У Жан-Жака Оно, она, может быть, появилась у первого, но потом, вы знаете, наверное, видели картину достаточно успешная, телевизионная была Вячеслава Никифорова «На безымянной высоте», где тоже поединок снайперов. И это не элемент заимствования, я уверен просто, потому что там нет прямых цитат, ничего этого нет. А это элемент конгениальности. Это значит, об этом думают. Война перешла на другой уровень, на уровень сознания людей, на уровень,
на уровень внутренних, человека,
внутренних хотите, поединков.
На уровне человека, да. С армией, так сказать, да, с,
да.
Со стратегических передвижений,
нет, да, масс людей. Но это не просто так. В этом есть очень серьезная тенденция, как мне кажется. Потому что у Озерова, если мы вспомним, тоже есть попытка объять необъятное и показать разные уровни войны. Там есть и борьба гигантских войсковых соединений, армий, там есть штабы, и там есть отдельные герои. Вот в «Освобождении» мы знаем замечательный образ, действительно созданный Алялиным, такого как бы солдата-освободителя. Но это как раз вот попытка показать всю иерархию и объять, ну, да, необъятное.
Там же борьба больше, как бы верхов.
Но эти попытки оставлены в 21 веке. Интересно, как вот этот... И интересно и важно, я бы сказал, потому что не всегда так интересно то, что обнаруживается внутри людей. Желание столкнуться в непосредственном поединке. И разговор пошел, мне кажется, о какой-то внутренней агрессии. О том, что порождает войну внутри человека. Вот что очень важно, как мне кажется. И этот переход как раз связан с 21 веком, как мне кажется. Вот заметьте, есть еще очень любопытный, как мне кажется, процесс. Но мы все знаем замечательного нашего Штирлица.
Еще бы.
Да, не нужно никому об этом рассказывать. И... впервые, собственно, про разведчиков много было фильмов, там от замечательного фильма «Бармата подвиг разведчика», да. Но это все равно было в контексте, это было связано с партизанской борьбой, это тоже было, конечно, частью какого-то большого такого, обобщая, государственного процесса, да, это сражение государства, и человек в этом контексте. И вдруг появляются, государства отошли на второй план. Не только советское государство, которое Алексу посылает свои шифрограммы, но и немецкое государство. Это поединок Мюллера и Штирлица. Это поединок, на самом деле, таких сознаний, разведсознаний, я бы сказал. Тайная война в каком-то смысле. Когда они догадываются о том, что каждый из них собой представляет, ну, особенно, естественно, Штирлиц, потому что Мюллер не скрывается. Да. Но, тем не менее, это тайная война и для того, и для другого. И война перешла на этот тайный уровень. И сегодня, если вы посмотрите, очень много картин, связанных, там, скажем, «Диверсанты» Малюкова, да? Это все тайная война. А потом, что еще... Я даже себе выписал несколько картин. Сейчас я... замечательная моя любимая картина «Август 44-го» по Богомолову. Это тоже тайная война. Вы помните, наверняка, это, я считаю, что эта сцена достойна войти в кинематографические аналы. Поединок Миронова с Балуевым. Так называемая сцена «Момент истины», когда он раскалывает немецкого диверсанта, Миронов, я имею в виду, советский разведчик, контрразведчик, раскалывает немецкого диверсанта. Это тоже тайная война. И такого происходит очень много. И мне кажется, что это как раз переход на уровень подсознания. Война исследуется в тайниках человеческого сознания. Вот что очень интересно.
Вот вы знаете, какой вопрос? Да. Вот, возвращаясь опять к фильму «Враг у ворот». Здесь вот нас и вот по интернету перед эфиром Алексей Мамуриков из Перми спрашивает... Наверняка ваша программа будет упомянута небезызвестный фильм «Враг у ворот». Есть в нем, конечно, и свои достоинства. Но мысль о Лубке, естественно, не может не покидать любого более-менее адекватного человека, который посмотрел этот фильм. Фильм снят все по тем же голливудским нарративным лекалам для их же потребителя. Хуже, если мы сами станем воспринимать эту войну сквозь призму подобных фильмов. Это вот одно мнение. Второе мнение здесь у нас было... Вот, собственно говоря, Андрей, американский фильм про Зайцева с Эдом Харрисом, ну, это вот и есть.
Да.
Бред полнейший. Озеровский пропагандистский фильм «Ангелы» по сравнению с этим. Но я даже не о качестве сейчас фильма, да, хочу вас спросить этого, А здесь вот и третье еще одно замечание вот Василия из города Шербрука, из Канады. Угу. Как сами ветераны оценивают картины о войне? Они же малореальны. Вот, собственно говоря, вот за эту фразу я и зацепился. Они же малореальны. То есть, вот видите, очень многие у нас люди, они оценивают фильмы, то это правда или неправда. Да? Это реальные события или нереальные события. Там где-то мне уже написали, сейчас не найду, что там в другом фильме, не «Враг у ворот», угу. что там наш танк Т-34.
С пушкой от другого.
С пушкой там, нет, просто раскрашен под немецкий танк.
Но это связано со скудостью бюджетов.
Да, то есть такие некие как бы ошибки фактологические, да, фактические.
Они задевают, бесспорно.
Они, с одной стороны, задевают, но с другой стороны, я так понимаю, что тот же «Оно», он же не пытался, так сказать, воссоздать, да, тем больше история выдуманная, скорее всего, да?
Ну, она, это то, не имеет что, значения. То, что называется условная, да, она могла быть.
Он же не воссоздавал, как Озеров, да, скажем, да, вот события там той же Сталинградской битвы, так сказать, зеркально, да,
скрупулезно на всех уровнях, да, то, что там, мы говорили, да.
Проверяя поминутно, там, что делали в это время, там, Сталин, Молотов, там, Жуков и так далее, да. Вот как здесь, не то чтобы ориентироваться, как здесь оценивать, что ли, вот такой кинематограф?
Нет, но мне кажется, что абсолютно справедлива претензия к картинам, где не соблюдается элементарная достоверность. Потому что даже художественная условность, она все равно должна быть выверена с точки зрения достоверности. Иначе она обязательно окажется фальшивой, даже в своем художественном законе. Потому что любая условность растет из реальных деталей, из сложения определенного правдоподобного образа реальности, особенно в кино. Кино, собственно, живет достоверностью, как это может быть иначе. Поэтому здесь этот критерий обязательно.
Я не хочу, как бы,
другое
я
дело.
Не хочу защищать там зарубежный кинематограф.
Нет, другое дело.
Но мы ведь, понимаете, вот можно я просто расскажу, да. Думаю, что это довольно любопытно, просто с точки зрения психологии. Я еще, когда была Германская Демократическая Республика, я был в Берлине, угу. столице ГДР, да, еще Германия была разъединена. И в номере включил...
Ну, не с Путиным работали, нет?
Нет. И в номере в гостинице включил телевизор. И в это время, кстати говоря, показывали по немецкому телевидению фильм «Освобождение». Но он был дублирован. И когда Сталин говорил по-немецки, да, когда там тот же Алялин в роли, да, вот этого офицера говорил по-немецки, когда Жуков говорил по-немецки, для меня это вообще было просто потрясение.
Шок.
Вообще было просто потрясение. Шок. Это был шок, да? Совершенно вообще, как же так? Но с другой стороны, я подумал, что, ну, а ведь мы то же самое делали с немцами, которые у нас говорили по-русски все, да? Те же там, да, герои. И мы тоже не слишком скрупулезно соблюдали... так сказать, да. выписывали детали, но, скажем, да, немецкого быта или в армии, или не в армии.
Но это во многом связано с тем, что просто в эпоху холодной войны железный занавес просто не позволял достоверно воспроизвести ту или иную реальность. Мы делали весьма условную Америку, американцы показывали чрезвычайно условную Россию. Или Советский Союз в тот период. И это было неизбежно. А сейчас вы посмотрите, там, скажем, в фильме про Джеймса Бонда. Все в нормальной форме российской армии. Все очень достоверно, все очень... Это как бы преимущество свободного мира. Да, это такого культурного обмена. И здесь, конечно, для кино большой выигрыш, потому что достоверность торжествует. Или фильмы, скажем, по Солженицыну... «Один день Ивана Денисовича», который снимался в Норвегии, и для кого-то он выглядел достоверно.
Кто снимал?
Я забыл режиссера, фамилию, но был такой сделан. Или возьмите картину «Доктор Живаго», где замечательно, это уже притча во языцах.
Да. С Асейном?
Да? Нет, Омаром Шерифом.
А с Омаром Шерифом.
Дэвида Лина, да. Где русская усадьба выглядит как некая русская просто православная церковь с куполами. Ну, да, так они, совместив, представили себе. Но это отсутствие консультанта и нежелание достичь той достоверности, которая на самом деле делает фильм интернациональным.
Ну, здесь у нас пошел просто поток от наших слушателей.
Давайте
их предложений.
С ними поработаем.
Нет, их предложений. А поговорить еще об этом фильме. В принципе, фильмов о войне очень много хороших. Да? Много. Здесь вот просят вспомнить фильм «Жаворонок». Кстати, замечательный действительно фильм. Да? Ну, я могу там от себя, может, еще «Проверка на дорогах». Да,
тоже да, вот где достоверность торжествовала.
Да, и так далее, и тому подобное. Но... Действительно, очень много хороших фильмов. Чем мы не будем сейчас их все упоминать, потому
что это просто... Нет, я думаю, что нам нужно вернуться в сегодняшний день, потому что...
Нет, вы знаете, перед тем, как мы вернемся в сегодняшний день, Лев, вот вам такой вопрос.
Давайте.
Андрей из Москвы, я не знаю, тот же или нет. Я видел только один немецкий фильм, пишет он, о войне современной. Даже не о войне, а о немецких пленных, отправленных в Сибирь. Есть ли немецкие достойные фильмы? Согласитесь, это интересно, спрашивает Андрей. Вот в немецком кинематографе тема войны
существует, естественно. Один из самых достойнейших немецких фильмов последнего времени о войне
«Бункер».
Я считаю, что это выдающаяся просто работа с точки зрения понимания психологии, тупиковой психологии. Вот что происходит с человеком, оказавшимся в тупике. И это сделано психологически потрясающе, точно. Бункер в этом смысле, это метафора тупика в каком-то смысле, оттуда нет выхода. И что происходит с людьми? Вот, собственно, самоубийство лидеров нацистских, оно есть неизбежное следствие этого тупика, невозможности из него выйти в каком-то смысле. Это не просто такое, так сказать, в каком-то смысле романтическое решение, попытка, значит, продемонстрировать в последний раз торжество некой мифологической, мифической арийской расы, да?
Хотя фильм ведь вызвал неоднозначные реакции, в том числе и самой Германии.
Он вызвал неоднозначные реакции, потому что до сих пор и для нас, в общем, остается вопросом, можем ли мы рассматривать Гитлера как психологическую субстанцию. Не является ли он все-таки монстром, который как монстр и должен быть изображен. А здесь мы переходим эту грань. Бесспорно, мы показываем трагедию человека. И вот слово «человек» в данном случае, конечно, вызывает некие возражения огромных масс людей, которые все-таки не могут избавиться от ощущения катастрофы.
Это, в общем-то, это результат всех предыдущих десятилетий, да, в том числе и в кинематографе,
конечно.
Да, когда показывали такой совершенно схематичный
вопрос. Но вопрос ради чего?
И Гитлер, кстати, и Сталина, и... Да?
Да. Но это может служить и абсолютной, так сказать, идеологической клюкве, как был знаменитый фильм «Штайнер. Железный крест» в свое время, где нацистский солдат был показан таким абсолютным героем. И, конечно, это тоже вызывало...
Это послевоенный уже?
Да, это послевоенный, это конца 70-х, по-моему, годов. Был фильм такой очень скандальный. Но там цель, ради которой фашистского солдата показывали, как сказать, во всем драматизме и героизме, который он проявлял в период военных действий, она, как мне кажется, не оправдывалась этими средствами. Что касается «Бункера», то здесь возможность рассмотреть человеческий момент в последние моменты жизни Гитлера, мне кажется, оправдывает средства. Потому что мы понимаем, что такое тупик. Причем исторический тупик. Там есть этот масштаб, при том, что все происходит на ограниченном пятачке, и мы видим только семьи. Но мы видим, как эти люди уходят в небытие, потому что они не могут, не в состоянии вернуться обратно. Они так далеко зашли, что у них нет пути к возвращению. И это там показано, по-моему, с невероятной силой. Меня просто этот фильм захватил, я вышел в таком некотором шоке после него, потому что это потрясающе психологической точностью сделано. Поэтому мне кажется, что немецкое кино в этом смысле... дает очень много, не оскудело, я бы сказал.
Да, ну вот смотрите, вот все-таки эта тема, она все время возникает и продолжает. Вот Игорь нам пишет: «Штирлиц вообще кино несерьезное. Одни ошибки, нестыковки, домыслы и пропаганды. Правды ни грамма. где, как, какой правдой вот хочет Игорь и многие, я думаю, что люди, да?
Ну,
вот,
нет, здесь... но Игоря вполне можно понять, и его в каком-то смысле очень хорошо понимало и время, скажем, конца 20 века, когда начался бурный процесс демифологизации. Штирлиц на самом деле это миф, абсолютный миф и жанровое кино. Просто мы тогда еще не делали этого различия. Нам казалось, не, ну, понятно, на самом деле все миф, кино да. авторским. Но жанровое кино на самом деле без мифов не живет. Оно не может жить без мифов. Но для того, чтобы понять, что такое миф, надо понять, что такое реальность. Для этого нужно произвести этот процесс. Надо вернуться от мифа к реальности. Эту громадную, в общем, работу проделал Герман в свое время. Как раз на рубеже 70-х, 80-х годов.
Вы имеете в виду, опять же, проверку на дорогах?
Проверку на дорогах. Ну, тут не только с военной темой, естественно, связано. Хотя 20 дней без войны – это тоже военная тема. Тыловая, но, тем не менее, это война. Или военное время. И это демифологизация, бесспорно. Это очень важный процесс. Но демифологизация доходит до определенного предела. Вот, скажем, если вы вспомните фильм «Сына» Алексея Германа-старшего, Алексея Германа-младшего, «Последний поезд», то здесь демифологизация... Ну, это любопытная очень картина, в которой все время кашляют. Там такое найдено состояние, и картина сделана с точки зрения немцев. Там главный герой – немецкий врач. И вот это доведение как бы... враг – это все равно сила. Это все равно... если враг не устрашает, если он совсем не страшен, то это не враг. А он доводит врага до абсолютного бесстрашия. Это, я имею в виду, что он абсолютно не страшен нам, этот враг. Это такой милый доктор, вот, который попал в эти обстоятельства, он сам больше боится, чем... его боятся. И это очень любопытно. Это как раз снижение образа врага. Доведение его... Потому что миф предполагает все-таки в том, что враг должен внушать определенный страх. Иначе его неинтересно побеждать. А этот враг...
Не, но тем не менее, вы согласитесь, что там в советском кинематографе о войне, да, ну, конечно, не во всех картинах, но в очень многих было действительно то, о чем мы уже говорили,
карикатуривание.
Но и это... вообще, что мы вообще что мы воевали с идиотами, с какими-то.
Да, но это зловещие идиоты, заметьте. Это не симпатичные, безобидные толстяки. Правильно? Это не швейки, которые пришли нас нет, завоевать.
Это да.
А они все равно, как известно...
Они были злые.
Да, Файт, который обладал замечательной фактурой актера, играл немцев бесконечно, потому что он был зловещим. Такой ранний Клаус Кински.
Да. Вот отличный немецкий фильм подсказывает нам Владимир. «Два дня из жизни Ганса».
Не знаю. Спасибо Владимиру. Будем знакомиться
вот
с этим
фильмом. Вот Марина пишет. Здравствуйте. Я думаю, произведение искусства оценивается по силе воздействия на человека, а не по достоверности деталей.
Ну, вот тоже. Это, наверное, правильно. Это правильно, но все измеряется силой воздействия. И точные детали могут обладать безумной силой воздействия.
А вот вам возражение по поводу фильма, как сказать, «Железный крест», да?
Да, «Штайнер. Железный крест». Да.
А почему нацистский и фашистский солдат не был героем? Он тоже мог быть героем?
Да, он мог бы быть героем, совершенно верно. Но вопрос, как раз вот здесь мы в мифологию войны погружаемся. Потому что если он мог быть героем, бесспорно, но герой – это человек, побеждающий обстоятельства. А какие обстоятельства побеждал нацистский солдат, тогда хочется спросить. И что он побеждал?
Ну,
тогда мы выходим к идеологии, к вопросу мифов. Значит, тогда это вопрос...
Нет, есть более простые вещи. Выполнение приказа.
Это правильно.
Да, и, кстати говоря, тот же Нюрнбергский процесс, он как бы, да, он осудил там верхушку нацистскую, но не осудил там весь немецкий народ.
И тем не менее процесс денацификации охватил весь немецкий народ.
Да, и это уже решение было самих немцев.
И в этом смысле, но это сознание народа. Кстати, очень любили, по крайней мере, в ранний перестроечный период сравнивать нацизм, да. Ну, и действительно, много очень похожих моделей идеологических и психологических.
Да, да. Ну, кстати, возвращаясь к кино, да. Я считаю, что самый показательный в этом отношении фильм, вот, а просто почти, так сказать, такой зеркальной картинки, это «Рома.
Обыкновенный
фашизм». Да? Там просто картинки, вот эти документальные картинки, как будто взяты там немецкий парад, как будто взяты там с наших парадов, да, там, скажем.
Да, но вот та же
режиссура, да. Я бы сказал, да. Там, может быть, разные детали, но режиссура та же самая.
Да, да, естественно. Это Майя Туровская очень много занималась, замечательный критик, вот сравнением как раз этих психологических векторов, идеологических векторов.
Действительно, ну, хорошо.
Там очень много общего.
Хорошо. А давайте теперь возьмем не немецкий кинематограф, а вообще западный кинематограф. Ну что, там все сосредоточено в Голливуде?
Нет, отнюдь. Почему?
Что хорошего?
Нет, Голливуд, как известно, это государство в государстве кинематографа. И многие аналитики приходят к выводу, что американское кино – это есть кино и американское кино. Потому что законы кинематографа…
Но большинство смотрит американское кино, а не кино.
Потому что оно построено по интернациональным законам. Потому что сам американский этнос, если можно так сказать, он впитал как бы интернациональные мифологии. Поэтому он так легко принимает, скажем, фильмы кунг-фу, которые родились в Юго-Восточной Азии, да, в Гонконге прежде всего. Потом были интегрированы в американское кино и стали частью американского кино. Он очень легко заимствует мифологию разных стран и разных этносов. В этом смысле американский кинематограф и является кинематографом для всех.
Ну, давайте вернемся все-таки к военной,
да,
теме.
Давайте вернемся.
Значит, здесь у нас уже пишут сценарии фактически. Ну, во-первых, такой вопрос, опять без подписи. Скажите, пожалуйста, сняты ли фильмы по Ремарку?
Ну, «Товарищи по оружию».
Нет, там как «На Западном фронте без перемен», да, да, «Три, да, товарища».
Ну, это старые фильмы.
А были сняты фильмы? Я
просто, да, не знаю, да, экранизации, да, да.
Могу еще сказать, что в Москве идет спектакль «Три товарища» в театре «Современник».
Да. Но Ремарк, как ни странно, вот в последнее время не самый актуальный все-таки автор, особенно в интерпретации военных событий. Видимо, все-таки вот эта психология потерянного поколения, о которой он говорил, она...
Там не столько о войне.
В общем, не столько о войне, да, да, как бы о... послевкусие, есть такое довольно дурацкое слово, которое остается после войны. Это как бы душевные раны. Или был такой замечательный польский фильм «Настоящий конец большой войны». Вот самое название. Война кончается не с окончанием войны.
Не 8 или там 9 мая,
да,
в зависимости.
Нет. Да. Она кончается, когда умирает последний человек, знавший войну. И
ну, говорят еще, знаете, знаменитая фраза, что война заканчивается тогда, когда похоронен последний солдат.
Вот я про это и говорю.
Да, но да. Похоронят солдат столько еще до сих пор.
Но, слава богу, ветеранов...
Нет, я имею в виду столько людей, считающихся без вести пропавшими, не идентифицированные могилы, не идентифицированные, ну, в общем... Там еще много, это мы много раз говорили об этом в наших программах, что просто еще очень много работы, просто, ну, даже по архивам, да?
Но, к сожалению, вся эта работа заброшена, она велась когда-то при советской власти. Правда, это было все под таким, как бы, идеологическим флагом. Не столько о человеке думали, сколько о галочках. Но очень много было найдено, действительно. И безымянных могил, и людей...
А вот погибших. Я говорил, что нам предлагают уже сценарий. Вот Михаил пишет: новая шикарная идея. Так. Сделать фильм про борьбу руководителей военных пропаганд Германии и России времен Великой Отечественной войны. Вот где драма, психология, история.
Спецпропагандистов.
Спецпропагандистов.
Есть.
Ну,
так,
наверное, тоже. Можно, ну, можно это... и такой найти.
Да, Иван, вот. Бросай ружье, иди домой. Да.
Ну, примерно.
Вот что-то, да, в этом духе.
Что-то такое, да.
Но это даже
а как-то... вот, кстати, замечательный вопрос. Что-то мне даже он тоже в голову не приходил до нашей программы. Угу. Там Олег спрашивает нас, как вы оцениваете комедию о войне Луи де Фюнеса? Но я бы даже не знал бы...
Нормана Уиздома еще тоже были.
Да, не это даже.
Я уже не говорю про Чарли Чаплина.
Да, а вообще, вот комедия о войне, да, это не
заключено. Нет, ничего-то кощунственного.
Противоречие, да, в самом этом словосочетании.
Вы знаете, я вообще считаю, что ничего запретного для искусства нет, если это искусство. Потому что искусство – это обязательно чувство меры. И есть вещи, над которыми можно смеяться, а есть вещи, над которыми нельзя смеяться. И в этом смысле комедия о войне – это определенная условность. А
звучать... «Диктатор Чаплина».
Да, да. Это... Нет, а замечательный фильм Бенини, который «Оскар» выиграл, про концлагерь. Это найдена потрясающая мера. И это очень сложно, но это возможно. И это как бы прецеденты, которые должны существовать в искусстве, потому что искусство с помощью прецедентов существует. И если это создано, если это является искусством, значит, это возможно.
Я вот сейчас вспоминаю, у нас были комедии о войне? Ну, не считая вот этих вот выпусков, там, знаете, войны, когда там карикатурные все эти, там даже Гитлеры, там и все эти.
Ну...
Я имею в виду вот наша именно комедия о войне. По-моему, не было у нас.
Сейчас я боюсь...
Ну да, это надо вспоминать или там...
Ошибиться, но, по-моему, они были.
Были все-таки?
Да? Были, комедия о войне. Ну, во-первых, «В бой идут одни старики» — это тоже веселый фильм, да, скажем, Леонида Быкова. Это фильм с юмором, да, или да, замечательная картина, скажем, «Хроника пикирующего бомбардировщика», да. Это веселое кино, но это не комедия, конечно. Тут не,
да, но там это, Луи де Фюнес, скажем.
Да, да, чистая комедия,
чистая
эксцентрика, комедия то, что называется, да, эксцентрическая комедия, ну, я думаю, что таких все-таки у нас не было. Я не припомню.
Но ведь де Фюнес не раздражает, да? Вот комедия
не
де
раздражает.
Фюнеса не раздражает.
Но потому что это де Фюнес. Точно так же, как это Чаплин в «Диктаторе», точно так же, как это...
Ну, Чаплин в «Диктаторе» — это некая карикатура, скажем так.
Конечно,
это,
конечно.
Юмор, но это карикатура, да?
Но
да?
Это
политическая карикатура.
Это личность, замыкающая...
Это Кукрыниксы, если хотите сказать.
Да, это личность, замыкающая на себя эстетику. И если мы принимаем этого художника, через него мы принимаем всю систему художественных координат. Это очень важно. И с де Фюнесом то же самое, и с... А вы с Дэвом Норманом, замечательным комиком английским.
Вот интересно, все-таки у нас начали почему-то люди защищать немцев. Но солдат-немец это... мог быть героем, проявляя человечность вопреки вбиваемой идеологии, пишет Ольга.
Ну, знаете, это в нашей, на самом деле, это очень хорошо, это в нашей традиции. Как мы все знаем из истории, когда началась Великая Отечественная война, солдаты пытались брататься с немецкими солдатами, поскольку все были воспитаны на пролетарской солидарности, интернационализме. И казалось, что как только они почувствуют, что здесь тоже рабочий класс, они должны бросить винтовки. Ну, но да, это ощущение быстро прошло.
Ну, здесь тоже вспоминают там танкового офицера, оберштурмфюрера Михаила Виттмана, уничтожившего 139 танков, или вот тоже известного воздушного аса майора Эриха Хартмана. Там у него 352 воздушные победы были. То есть немецкие солдаты, пишут нам, вот здесь, проявили огромную стойкость против десятикратно превосходящих сил. То есть люди говорят вот о немцах, да, как о солдатах, но не как о проводниках там какой-то античеловеческой идеологии, да?
Нет, но если говорить о героизме все-таки со знаком минус, с моей точки зрения, то и бесчеловечная нацистская идеология могла порождать героев. Если человек беззаветно верил, или, как, скажем, если верить фильму «Рома, обыкновенный фашист», был зомбирован этой идеологией. Он шел до конца в каком-то смысле. А где пролегает граница между зомбированием и осознанной верой в определенные принципы и идеалы, трудно сказать. Это каждый раз исследование. Вот кинематограф этим и занимается. Просто не должно быть закрытых тем. Должна быть возможность говорить об этом открыто. Вот в связи с фильмом «Бункер» мы сейчас это обсуждали.
Да, надо еще, конечно, сказать, но я думаю, что это, так сказать, мы не будем это обсуждать, а просто, так сказать, обозначим, да, что ли, еще одно направление. Это все-таки еще есть, существует кинодокументалистика.
Да.
И вот там уже, конечно, идет, вот, наверное, такая уже историческая, ну, в какой-то степени экспертная, может быть, даже, да, трактовка уже тех или иных событий.
Вы знаете, документальное кино тоже становится, скажем, страшную вещь для документалистов более художественным. Оно начинает не столько... То есть хроника...
Слишком много реконструкций, что ли?
Дело не в этом. Просто все равно оно, документальное кино, чем дальше, тем больше начинает мыслить образами. И отходит от того, что на самом деле обыденное сознание понимает под документальным кино. Это хроника. Все равно настоящее документальное кино – это образы. И я,
а не хроника. Да.
Да, я настоятельно рекомендую, если хоть какая-то возможность будет у наших радиослушателей, посмотреть замечательный документальный фильм Сергея Лозницы «Блокада». Сделанный о блокаде совершенно необычно. Там есть замечательный прием художественный. Он хронику озвучил, и она ожила. Вдруг появились звуки блокадного Ленинграда. И вот это добавило... такой достоверности, такого ощущения присутствия, которого никогда блокадная хроника не давала.
Вот нам здесь все напоминают, так сказать, комедии о войне «Женя, Женечка и Катюша» по Акуджаве.
Да, да.
Потом вот несколько раз...
Но все равно это, грустная комедия.
Да, я, честно, не помню этот фильм. Мы говорили о роли Виталий Соломин «Крепкий орешек».
«Крепкий орешек», да. Я почему-то побоялся сказать это название, потому что сразу вспомнил Брюса Уиллиса и усомнился, что я не ошибаюсь.
Ну да, «Крепкий орешек», да, «Небесный тихоход».
Вот американцы, они нас сбивают повсюду своими мифами.
Еще тех старых времен, да, «Небесный тихоход», действительно. Забыли упомянуть фильм «Сокурова Молох», ну... Я не знаю, это...
Про Гитлера. Ну, это к вопросу о бункере.
О бункере, да.
Конечно, да, это очень хороший фильм. Но вот поскольку у нас не так уж много времени осталось, а фамилия Сокурова произнесена, я неделю назад где-то вернулся с Каннского фестиваля, где был показан...
Александр.
Да, фильм «Александр».
Кстати, он о войне же, да?
Он о войне, о чеченской войне. И что такое вот «Малые войны» 21 века? В соотношении с той большой войной, с той гигантской Сталинградской битвой, о которой мы сегодня так много говорили. Что это такое?
Но для ее участников это та же самая трагедия.
А вы знаете, мне кажется, что все-таки очень многое изменилось. И вот эти войны, если большие войны 20 века, это геополитические войны, это войны государств, в которые был втянут человек, то вот эти малые войны, я имею в виду и американские войны, это все-таки эманация внутренней агрессии, это прорыв внутренней агрессии человека.
То есть она исходит от человека,
от человека,
а не от государства.
И скорее человек втягивает государство в эту агрессию, которая ищет выхода. Совершенно другого типа герои. И Сокуров, вот тут любопытная вещь. Вопрос в том, как вот эту внутреннюю агрессию, которая из человека идет, а не в человека, впрыскивается идеологией. Мне кажется, очень сложно найти эти противоядия. Вот Сокуров ищет на уровне в Александре, на уровне жанра. Он замечательно показывает в своей обычной документальной манере реальность современной Чечни. Но для того, чтобы эту проблему хоть как-то, не то чтобы снять, а найти пути ее гармонизации, он сейчас переживает, видимо, такой период, потому что Борис Годунов, которого он поставил, я, к сожалению, не видел эту постановку, но он неоднократно в своих интервью говорил, что это опера о счастливых людях, что странно звучит, да? Но, видимо, у него сегодня такая интенция, такой поиск, такой этап авторского размышления о реальности. То же самое и в «Александре», как мне кажется. И не случайно вот эту как бы чеченскую трагедию он пытается разрешить с помощью оперы. Он вводит Галину Вишневскую, которая как мать-родина по-оперному проходит через эту реальность, и приводит ее хоть к какому-то состоянию человечности, которое абсолютно потеряно в этой реальности.
Лев, давайте, вот у нас уже немного времени осталось, да. Еще. Я бы, знаете, какой хотел еще с вами... Давайте заглянем вперед, что ли, да, попробуем. Вот как вам видится эволюция военной темы? Военной темы, я имею в виду Второй мировой войны, конечно, да, потому что войны, увы, продолжаются, там, может быть, не в таких масштабах, слава богу, но тем не менее. Вот эволюция. Когда Вторая мировая война из темы такой такой чисто что ли, исторической, ну, из темы, которая у всех на памяти, да, вот, в общем-то, ну, не у всех, конечно, там, мы, я не знаю, мы все-таки уже послевоенное поколение, но тем не менее, да, в нашей жизни она всегда как бы присутствует, да, вот перейдет в разряд совершенно таких исторических
войны тем. Война 812 года.
Да, война 812 года, или там фильм «Вавилон», да?
Да.
Все-таки у нас время-то быстро текущее.
Но «Вавилон» — это серьезный вопрос, потому что на таком историческом отрезке времени...
Все же намного быстрее течет.
Трудно сказать, что будет через такой исторический период, через тысячелетие. Да. Но что касается Второй мировой войны, то мне кажется, что этот опыт не будет приравнен в исторической перспективе к войне 812 года. Все-таки другой масштаб, другой охват. И потом, не забывайте, это на сегодняшний день, дай бог, последняя мировая война. Потому что Третья мировая война — это тот фантом, который над нами висит, но пока, к счастью, не становится реальностью. По разным причинам, да? С помощью ядерного сдерживания и других рычагов, которые так или иначе вырабатывает цивилизация. А это опыт самой большой, невероятной, совершенно невероятной войны. Он не может быть забыт. Он все равно будет интерпретироваться бесконечно именно как живая реальность, мне кажется.
Ну вот еще мне здесь подсказал как раз слушатель своим вопросом про штрафбат. Есть же как бы, смотрите, еще возвращение к военной теме, видимо, многие возвращения связаны с тем, что появились, в общем-то, вернее, перестали быть запретными многие темы. Хотя у штрафбата сложная судьба, я знаю, в этом фильме, он не сразу вышел.
Но тем не менее, она достаточно счастливая, да? Потому что он очень хорошо был
построен. То, что было невозможно там раньше, да, то есть еще все-таки вот эти вот неизвестные страницы войны или закрытые страницы войны, да, или запретные страницы войны, они еще тоже будут возникать.
Вот я буквально вчера прочел статью Рассадина в «Новой газете» о Чухонцеве, где он рассказывает о том, как о поэте Чухонцеве, которого преследовали потому, что он написал о Курбском, а в этом усмотрели аллюзию на Власова, на предательство. Угу. Но мы знаем сегодня роман Владимова «Генерал», да? Воспринимается все-таки нами как вполне
достаточно много допустимо.
Это важно. А что такое предательство, если мы вообще говорим о предательстве? Это тоже психологическое состояние человека. Поэтому оно не может оставаться за пределами искусства, бесспорно, открытого реальности.
Ну хорошо, будем тогда понемногу заканчивать. Я еще раз благодарю всех слушателей, которые в невероятном количестве нам прислали сообщения по поводу фильма «Крепкий орешек» с Румянцевой и Соломиным. Вот все вспомнили эту комедию.
Мы его обязательно пересмотрим. Мы дадим торжественное обещание. Мы его пересмотрим. Я его видел в детстве, по-моему.
Я его вообще.
Хотя оно было довольно давно.
Да.
С тех пор
неважно,
не видел.
Да. Ну, в общем-то, мы там говорили не только о Сталинградской битве, но вообще говорили о кинематографе. Я благодарю кинокритика Льва Карахана за участие в этой программе.
Спасибо.
Я думаю, что мы еще будем и в будущем возвращаться к темам не только чисто военным, вот в нашем этом цикле программ об истории Второй мировой войны. Спасибо за разговор. Мне он был интересен.
Спасибо вам за вопросы.
А слушатели уж посудят сами. Да. Спасибо и до встречи. Всего доброго.
Всего доброго.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней.